ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Здравствуйте, слушателям и зрителям Светлого радио Эммануил. Приветствуем также и дружеский партнерский канал CNL. Это программа «Светлые гости» на Светлом радио, и мы начинаем. Сегодня в нашей студии коуч по развитию личности, мотивационный тренер, эксперт по воспитанию детей Татьяна Писаренко. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
Вот озвучивая каждое последующее слово «коуч», тренер, эксперт, кажется, что с каждым следующим все больше и больше ответственности. И получается, что человек, который знает ответы на все вопросы, все-таки существует?
Конечно.
Серьезно? То есть можете сказать, что во всех случаях, когда к вам обращаются за консультацией, с вопросами по воспитанию детей, всегда найдется точный ответ «делай так, и будет все хорошо».
Нет, не могу утверждать на 100%, потому что каждая ситуация, она настолько особенная, и вы знаете, только один Господь знает на самом деле, какой выход подсказать, что сделать, и поэтому совет советом, а еще вопрос в том, как будут воплощать это в жизни, потому что каждый человек сквозь призму своего восприятия принимает этот совет и идет делает с интерпретацией на какие-то свои восприятия, да, особенности, способности. Поэтому всего знает только один Господь, но, слава Богу, при водительстве Духа Святого можно давать правильные подсказки, советы и ожидать, что все будет налаживаться.
Вы психолог.
Да.
Да, но также остаетесь живым человеком. Мы знаем вас, ну, буквально через некоторые там программы мы с вами сталкивались. Вы чувствительный человек?
Да.
Как происходит вот эта внутренняя борьба, или вообще, что происходит внутри вас, когда вы видите, что человек ушел от вас, но он не будет делать то, что вы попросили? То есть его ситуация в семье не поменяется, ничего не произойдет. Что вы делаете?
Ир, честно говоря, таких случаев не было.
Серьезно?
Да, я не могу.
Это здорово.
Даже, ну, могу предполагать, как бы я себя чувствовала, но практически каждый человек, с которым я общаюсь, какую-то минимальную часть, но делает.
Хорошо, тогда вы нам расскажете о тенденциях. Вообще, какой сейчас запрос к обществу в плане вот психологов, предоставления ответов на вопросы семейного плана? Вот насколько люди сейчас активны, либо же пассивны в этом вопросе?
По-разному. Здесь тоже больше, конечно, склоняешься вот к такому, что, вот знаете, как в это у нас говорят, когда рак на горе свистнет, да, вот когда
тогда
уже совсем что-то плохо, что-то не так, когда уже своими силами, вот уж я к этой проблеме так и этак, и никак, да, тогда вдруг приходит понимание, что надо что-то с этим делать, а это когда уже, ну, начинает какой-то зашкал происходить в поведении там тех же детей, или когда уже своими силами в семье разобраться нельзя. Хотя, на мой взгляд, психолог психологу опять-таки рознь, потому что я за духовных психологов, и это все потому, что человек, он состоит из духа, души и тела, да, и вот узкая психология, которая рассматривает только душу, она зачастую не решает вот того спектра вопросов, которые могла бы, и люди из-за этого ассоциируют психолога как больше специалиста, к которому идут уже, когда, ну, знаете, вот уже кто-то мозгами там, ну, простите, такое, да, может быть, не совсем литературное сравнение, но
не
оно отображает.
Здорово.
Да, да. Вот, поэтому какие вопросы, какие запросы, они очень разные. Ну, мне больше как импонирует, когда родители все-таки осознанно понимают, что в воспитании детей нужно принимать активное участие, и есть вот конфликтные ситуации, когда ребенок абсолютно непослушный, или когда ребенок дерется, проявляет сильную агрессию, или такая игромания, когда вот ничего не можешь сделать, или вот подросток, который вообще не реагирует на родителей. То есть никого не слышу, никого не хочу слушать, знать и делать. А со стороны семейных вопросов это, конечно, конфликты в семье, когда папа не понимает маму, мама папу, или когда уже доходит дело до развода. Вот.
То есть... вот учитывая то, что вы, с одной стороны, человек чувствителен, а вы молитесь за тех людей, которые приходят к вам на консультацию, так, наверное, 100% и есть, и в то же время выбрать такой путь, когда ты будешь не только участником всех этих историй, ты будешь проживать со своим клиентом, да, будем так и говорить, все их истории. Что же тогда привело вас к такому решению, что именно эти люди, именно их ситуации будут моим призванием? То есть я для этих людей в этом месте буду солью и светом?
Вот сколько себя помню, всегда пыталась сделать людей счастливыми.
С детства?
Да. Может быть, знаете, в детстве я всех учила, как учитель. У меня игрушки были рассажены на диване, я вот каждый день, приходя со школы, их учила, рассказывала, кому как надо, ставила оценки. То есть вот это вот призвание учителя, оно тогда еще проявлялось. И спасибо моей маме, которая поощряла и, знаете, помогала мне в этом развиваться, развивая ораторский талант, хорошую память. Она призывала меня зачитывать и заучивать стихи, выступать и красиво с дикцией их проговаривать.
И маленькой Тане это нравилось,
да.
Она это принимала.
Не всегда. Ну, как всякие дети, когда хочу, когда не хочу, но до сих пор помню, как вот через «не хочу» я это делала. И сегодня вот я благодарна своей маме за то, что она тогда все-таки разглядела. И, может быть, знаете, не думая о том, что это как-то выльется в призвание, но считала, что это важно для развития человека, и поэтому она пыталась мне это передать.
То есть вот этот вектор, он с детства как был намечен, так вот всю жизнь и идёт.
Да. Как я от него не отпрыгивала в сторону, он все-таки привел меня именно к этому призванию.
Хорошо, но у вас есть специальное образование, вот вы сейчас о маме вспомнили, которая уже тогда что-то довкладывала в ваше сердце. А какая была ваша семья, в которой вы воспитывались? В каком духе вообще Татьяну воспитывали?
У меня была самая счастливая семья.
Так, это
меня
хорошо.
Мама с папой очень любили, и мамы у меня уже нет, к сожалению, вот почти 15 лет, и самые теплые воспоминания, какие могут быть, потому что я была любимым ребенком, всегда ко мне уважительно ставились, с моим мнением считались, меня никогда, знаете, там не били, не наказывали так, что и аж в ушах дым стоял, никогда такого не было. Да, я не могу сказать, что была там идеальным послушным ребенком, у меня тоже были свои какие-то, может быть, там капризы и непослушания, но у меня всегда было состояние, вот чувство, что меня уважают и ценят. И если я не права, мама всегда находила возможность так спокойно или даже молча просто показать мне, что я делаю неправильно. И меня это так внутри обличало. У меня не были духовные родители, или вот как мы сейчас говорим, вот верующие, да, но мама всегда верила с папой в Бога, и всегда к нему обращались за помощью. И я вот всегда вспоминаю, как папа перед любой поездкой или перед походом на работу, он обращался к Богу своими словами, и вот все-таки это чувствовалось. Поэтому моя семья счастливая.
Слушайте, вы, наверное, отличницей были в школе.
Да.
Да? Красный диплом, да, понятно.
Золотая медаль.
Да, золотая медаль.
Не красный, но хорошая, да. Там 3 четвёрки у меня, по-моему, в институте было.
И как же такая вот хорошенькая осознала, что она нуждается в Боге, который прощает грехи?
Это долгая история. Знаете, вот это желание сделать всех людей счастливыми вокруг. Я когда-то, наверное, года 4 или 5 лет назад, я еще не пришла к Господу, я создала такой клуб счастливых людей, международный. И мне так хотелось, чтобы как можно больше людей к нему присоединялись, чтобы дарить им эти вот позитив, этот совет, и чтобы люди замечали прекрасную жизнь вокруг себя и творили добро. Но не сработало, знаете. А каждый вот человек, который был приглашен, он испытывал какую-то вот не то что свою нужду в том, чтобы себя попиарить, да, а вот какие-то корости для того, чтобы в этом клубе реализоваться, да, но не для того, чтобы сделать другим хорошее, а чтобы вот вы все ко мне придите, а я вам подумаю, дать или не дать. Ну, что-то вот в таком роде. И, конечно, это вот многие такие шаги в этом направлении привели к определенному разочарованию. Вот, и когда моей дочке было 3 года, у меня даже такая была, я хорошо помню, глубокая депрессия. Начались мысли о том, а для чего я вообще живу? Ну и смысл вот всего, что я делаю.
Только из-за этого? Из-за того, что этот проект не удался?
Не только это,
всё
а вот
накопилось.
В принципе, да. Все, что делаешь, хочется сделать для других. Дать другим то, то это, то. То есть вот как бы отдать, чтобы им было хорошо. И там не получалось, там с людьми как-то... Вот, в принципе, у меня нету конфликтов с людьми. Знаете, я не помню ни одного человека, с кем бы я рассталась вот в ссоре, там, каких-то непониманий.
Я думаю, что наши слушатели, которые сейчас слушают, тоже, наверное, согласятся. Да, судя по ее разговору, там, как она беседует, это все на улыбке, со светом. Навряд ли у вас были бы конфликты. Извините, что я вас перебила. Да, с людьми тоже не было конфликтов.
Да, но вот все-таки эта мысль, когда ты не получаешь обратного, вот тебе хочется, знаете, такого вот обратной реакции людей, может быть, не могу сказать, что в виде благодарности, но хочется, чтобы вот они сделали то, что ты рекомендуешь, их жизнь поменялась, и ты порадуешься.
Угу.
А такое чувство, что им это не надо. Ты думаешь, ну а мне зачем тогда? Если им не надо, если ты тут из всего из себя. Вот, и... Вот, наверное, вот это стало причиной того, что я не понимала, почему люди так ведут себя, что с ними не так.
Почему они не такие, как я, да?
Да.
Должны быть все такие вот на позитиве, все счастливые, а они...
Да, и почему они еще не хотят это делать, я не понимала.
Так.
Вот, и когда, знаете, вот попытки сделать всех людей счастливыми, а тут маленький ребенок, с которым я не до конца понимала, что делать, потому что методы не работали. И те способы, которые ранее применялись вроде бы к взрослым людям с трехлетним ребенком, не срабатывали. Она почему-то не слушала моих лекций, долгих уговоров. Ну, в общем, плюс непонимание, чем заниматься в жизни дальше, потому что бизнес, там, проект и то, в чем я участвовала, оно закончило свое существование. И вот эти мысли, а знаете, вот этот вот как внутри, вот эта изюминка, которая, да, у нас есть, не хочу сказать червячок, который тебя...
Ну, на самом деле червячок,
да,
который подталкивает на размышления.
Да, который тебя все-таки вот крутит-крутит, и ты думаешь, ну, а все-таки я для чего живу? Но есть же какие-то мечты, есть давно не реализованные желания вот в том-том-том. А как, а что, а кому это надо? И вот это мысли о смысле жизни... о том, зачем это все, и привели меня, собственно, к Богу. Абсолютно
вот
случайно.
Вот вы мысли взяли Татьяну и принесли прямо в церковь?
Нет.
Как?
Я случайно включила телевизор и наткнулась на выступление на конференции Джойс Майер. И она говорила о женском призвании, о том, как Бог любит людей, о том, что Он приготовил все самое лучшее. Я не помню, о чем конкретно вот дословно, да, она говорила, но я помню, что я села вот возле телевизора, и я ее слушала, и думала, это про меня. Она для меня говорит. И я думаю, Боже, ты меня сюда, вот ты, я вот просто ее слушаю и думаю, Господь, все то, что она просила повторить, там, молитву покаяния, я, наверное, повторила, я не помню этого. Но я помню, что встреча с Богом первая была таким образом. А потом уже... Так складывались события, что друзья, которые более 20 лет ходили в церковь, они, знаете, как никогда навязчиво нас не приглашали. И тут вдруг такая история, моя сестра пошла на конференцию христианскую и вдруг стала ходить в церковь. И каждое воскресенье ее нет. Я говорю, Аня, а ты где вообще пропадаешь? Она, я хожу в церковь. Я говорю, что ты там делаешь, расскажи мне. Она говорит, хочешь, иди посмотри. Ну, а зная мою природное мое любопытство и жажду к познанию нового, а я же еще после Джойс Майер, вот я слушала уже ее даже некоторые в Ютубе проповеди, конечно, я пришла. Это было 12 июля 2015 года.
Все помнится прекрасно.
Да. Это было вот, это была встреча.
И что,
Богом.
И правда, трава зеленее, солнце ярче,
да,
светит.
Да, это вот, знаете, было, когда ты нашел вроде родственную душу, что вот неважно, что думают другие, но ты не один, и ты нужен, и есть вот это состояние принятия.
Хочу остановиться на двух моментах. Первое — это поблагодарить, подякувати нашим радіослухачам, друзям і партнерам за те, що ви щоденно підтримуєте місію Світлого Радіо. Тому що так само, можливо, хтось зараз сидить біля приймача, можливо, він раптово натрапив на хвилю Світлого Радіо, він вмикає, чує голос нашого гостя і розуміє, що це для нього, це спеціально для нього. Тому дуже дякуємо вам за підтримку. А возвращаясь ще одному моменту, хочу уточнить, ваши друзья, вы знали, что они верующие более 20 лет? правильно услышала?
Правильно.
То есть они были рядом с вами, но они никогда не давили, никогда не зазывали вас, но в определенный момент, когда у вас возникла эта нужда, они просто вовремя появились. Это я правильно все понимаю?
Да.
Хочется просто, чтобы это было ободрением для наших слушателей, которые тоже молятся за своих близких, за соседей, за своих друзей. Хорошо, но скажите еще один момент. Как Бог касался вас? Где вот это его ощущение было более всего ощутимо вами? При чтении слова, может быть, на собрании, может быть, в молитвенной комнате, может быть, ну, просто с ребенком гуляя на улице и чувствуя, что он с тобой. Где более всего, в каких местах он касался вашего сердца?
Я когда готовилась сегодня к этой передаче, этот вопрос особенно мне вот звучал в моей голове. Я раздумывала, да, над тем, что на самом деле везде. Каждый раз по-разному. При каждом вопросе, при разном запросе или нужде, или потребности в подсказке, общении или ободрении, это было абсолютно разное место. Одно время это было при чтении слова. Особенно первое время, когда я только изучала Библию, это вот каждая страница — это было новое касание. Это было новая рема для меня, когда вот на каждую ситуацию, которую нужно было исправлять в моем сердце или в отношении к чему-то, я находила ответы. Перед началом Нового года, когда нужно было какой-то посыл на год, это было слово. Когда мне нужно в ежедневных вопросах подсказка, я гуляю по парку, пью чашку кофе, я разговариваю с Богом, и мне приходят просто мысли в обычном диалоге. А это бывает, когда ты сидишь на проповеди, слушаешь пастыря и просто слушаешь, и потом вот оно. Это оно для меня. Вот. Откуда он знает, что у меня есть такой вопрос? Поэтому я слушаю Бога везде, постоянно. Ну, то есть я с ним всегда везде, да. То есть не так, что я вот пришла в тайную комнату, там поговорила, вышла. И жду потом, когда я туда опять верну. Нет, такого нет. То есть это внутреннее общение идет.
Хорошо. А слово, которое вы читаете, помогало ли и помогает ли решать ваши жизненные вопросы? Вот воспитание с дочкой, подход к клиентам, сделать весь мир счастливым.
Помогает.
Помогает. Хорошо. У меня есть несколько вопросов по поводу того, вот вы вся такая светлая, добрая, позитивная, но как вы умудряетесь находить подход к людям, которые вышли, например, из дисфункциональных семей? Вот как вы можете их понять, что такое вырасти в семье, где бьются, дерутся, где не понимают, что такое уважительное отношение друг к другу, где очень глубокие травмы, где действительно без психолога не обойтись?
Никто никогда не сможет понять человека настолько, насколько это может сделать Господь. Но так как он живет внутри нас, его отношение к этому человеку мы можем чувствовать внутри. Мне сложно передать это словами, это на уровне, да, ощущения, когда я вдруг знаю, что человеку больно, когда я вдруг понимаю, через что он прошел, да. Но моя задача как специалиста и как просто духовного человека — не погрузить его в эту атмосферу прошлого и пытаться в ней копаться, а наоборот, найти выход и перевести его в другую, на другую сторону. Дать ему осознать и почувствовать то, что было раньше, оно там осталось. И что, постоянно оглядываясь в это прошлое, разбираясь в причинах, мы делаем иногда только хуже. Да, нам нужно понимать причины. И я, кстати, очень часто родителям, которые жалуются на своих родителей и говоря вот о таких вещах, как там «и меня били, и не понимали», я иногда задаю вопрос: скажите, а их кто-то учил тому, как надо вести себя? Нет. А в каком обществе они жили? Благодаря чему они так делали? Может быть, у них были любящие, заботливые родители? И вот тогда просто это осознанные вопросы, которые даже сами дети не задавали по отношению к своим родителям. Но сегодня, будучи родителями, им намного легче понять, что и они сейчас точно так же поступают со своими детьми, потому что с ними их никто не научил, их родители, и они сами сейчас, насколько они сами изучают этот вопрос воспитания и тому, как надо быть, какими родителями, как строить отношения. Знаете, вот все-таки мне нравится эта фраза, да, незнание закона не освобождает нас от ответственности в какой-то степени. Потому что мы знаем, что в духовном мире есть благодать, а не закон. И Бог может сделать чудо, Он дает вот свое сердце людям, да, когда вот мы становимся Его детьми. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И сверхъестественно Бог может давать вот новое ощущение человеку, который прошел через все эти страдания, когда он познает любовь и принятие. Поэтому видно, вот у меня есть такое призвание. Я это чувствую, могу.
Хорошо, мы пригласим к разговору и наших слушателей. Дорогі наші радіослухачі, це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І якщо ви маєте питання, будь ласка, ми зараз в прямому ефірі. Телефони студії 280-03-05 з кодом Києва 044 і мобільний номер 067-123-7575.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Вот только что вы сказали о воспитании, а вообще до какой поры родители воспитывают человека? Не хочу сказать ребенка, потому что это тоже отдельный человек, просто вот маленький он, который растет. А до какого возраста идет вот этот процесс воспитания? Мы вот с вами такую поговорку, да, размышляли на ней, вы говорите, я такого не слышала. А я недавно услышала, что воспитывать можно до той поры, только когда человека можно горизонтально положить, но чтобы нашлепать ему. Если все, если он становится самостоятельным, ты уже ничего ему не докажешь и ничему не научишь. Но это так, грубо. Но все же, вот какой возраст более податливый к тому, чтобы учить ребенка, наставлять его, воспитывать?
Угу. Смотрите, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, просто объясню немножко, что слово «воспитание», мне очень нравится ее интерпретация, как будто вот мы вкладываем в ось питание. До какого возраста мы можем питать нашу ось? То есть ось — это наш дух. Соответственно, мы можем это делать всю жизнь. Вопрос в том, как мы это делаем. И вопрос в том, что мы будем вкладывать в этот дух, что мы будем вкладывать в эту ось. Поэтому если как бы процесс воспитания приценивается и рассматривается как процесс наказания, то есть мы говорим о том, что мы можем наказать, накричать и своим авторитарным способом чему-то вот научить, тогда это одно. А если мы говорим о процессе воспитания как о наставлении, как о передачи знаний, то мы можем это делать и всю жизнь.
Очень интересная интерпретация. К нам только что позвонил слушатель. Есть очень такой серьезный вопрос. Две минутки еще подожду, пока вы подскажете еще в одном направлении. Вот как влияет на ребенка, на человека, который растет, разрушительное отношение в семье, конфликтные отношения? Когда, ну, допустим, да, люди называют себя христианской семьей, и это человек, который растет, там, подросток, скажем, да, там, 9-13 лет, он как бы знает и слышит, что Бог — это любовь, но он не наблюдает этой любви между папой и мамой. Он наблюдает совершенно противоположным, и у него возникают сомнения и конфликт внутри себя. Вот как вообще влияют родители своими отношениями муж-жена на дальнейшую судьбу человека?
Самым большим, вот максимально влияет. То есть самое большое влияние, которое может только оказать папа с мамой на ребенка, это своим собственным личным поведением и отношением. Мы можем правду рассказывать о том, что Бог любящий отец, но мы должны являть ему на своих поступках, в своих отношениях и между собой и с ним эту любовь. Это не говорит о том, что родители не должны принимать определенные методы строгости, проебы, да, или там ограничения, или наказания. Нет, речь не об этом. А речь именно действительно, вот как вы правильно заметили, это принятие ребенка, его любовь. И если родители говорят, что Бог любящий отец, да, а сами этого не делают, то у ребенка просто не складывается картинка, он перестает верить в это.
Звонок, который только что был, не покидает меня. Как его правильно сформулировать? Семья распалась. Осталась мама и с детками. И эти детки постоянно слышат с уст мамы, мама, какой папа плохой, какой он негодяй. Как бы нам раскрыть этот вопрос? Первое, когда женщина одна воспитывает детей, и другой вопрос, когда они слышат с ее сердца вот эти слова, даже чуть ли не проклятие.
Это очень плохо на самом деле. Потому что для детей папа — это папа, а мама остается мамой. Конфликты, которые возникают между родителями, это их отношения между собой. Дети должны иметь свой собственный опыт общения с отцом. То есть потому что он выполняет для них другую функцию, нежели ту, которую папа выполняет для мамы. То есть роль отца в жизни, в семье, она одна. Роль мужа, ну если мы говорим про мужчину, да, она другая. Когда происходит такая ситуация, это всегда есть причина, да, то есть что бы ни произошло, но не происходит это из-за того, что одна сторона что-то не так сделала, да, всегда есть двое, потому что это семья. Дети не виноваты в том, что двое взрослых не смогли договориться или что-то произошло. И мы не знаем, что произошло с папой, почему он ушел, почему вдруг он стал таким негодяем.
Или да? с мамой.
Или с мамой. В том-то и дело. То есть здесь односторонняя как реакция мамы на поведение папы продиктована ее униженностью, оскорбленностью по отношению к ней. И да, возможно, он поступил плохо, и, возможно, ситуация, при которой они расстались, с его стороны была неправильная. Но папа остается папой. И мама не должна, вот я в этом просто убеждена, никогда при детях подобное говорить. Она не должна, может быть, его оправдывать. Может быть, фраза, которая должна говорить, что вы вырастете, поймете, или я вам потом объясню. Но ваш папа все равно самый лучший, потому что он ваш папа. Потому что ваш папа все равно вас любит. Может быть, он еще сам этого не понимает. Может быть, он это поймет, может быть, он узнает. Если мы говорим в духовном мире, что происходит, то это однозначно, что наша война не против крови и плоти. Да, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. То есть человек, однозначно совершая такие поступки на физическом уровне, в душевном, однозначно получил что-то в духе. И духовное влияние было настолько сильным, что он не смог с ним справиться. Может быть, не было нужной поддержки, может быть, опять-таки не было знаний, понимания, как справиться в этой ситуации, да? И мы не знаем, как вела себя мама, будучи женой, и как она себя... Знаете, если бы вот человеку постоянно рассказывать, что ты идиот, то ему не хочется быть в том месте, где его так называют. Поэтому вопрос слушателя печальный. Жалко, что так произошло. Но очень плохо, что мама так делает. Маме надо разобраться прежде всего в вопросе того, что она ранит детей, говоря так. Дети знают, что у них есть папа, а вот понимаете, еще такой момент бывает, когда дети вырастают и встречают папу, и папа потом рассказывает, почему так произошло, что он на самом деле их очень любит.
А в их образе уже стоит то, что мама построила.
Да. И они начинают потом маму обвинять и говорить, мама, это ты виновата, что у нас не было папы. То есть очень ситуация, имеющая очень много вариантов, которая, ну, причин и решений. Но совет, если слушателю нужен был совет, то, пожалуйста, не обвиняйте папу, не называйте его такими словами при детях.
А не при детях?
И не при детях тоже.
Тогда, знаете, вот если бы мы сейчас увидели... Как слушает сейчас наши радиослушатели, кто-то с восхищением, кто-то бурчит, да что она такое говорит, кто-то критикует. И сейчас, наверное, выступлю в роли того, кто критикует. Что она может знать? Она чувствует мою боль. Она может понимать, что такое прости человека, который тебя предал?
Да, у нас у каждого в жизни, потому что мир таков, были и предательства, и те ситуации, которые вызывают у нас боль, обиду и огорчение, где, возможно, нас не принимали или поступали с нами не так, как бы мы хотели. Да, мне сложно понять семью, в которой дети воспитываются вот в такой ситуации, когда мама обвиняют папу, потому что у меня была счастливая семья. Но это не значит, знаете, Иисус для того, чтобы давать советы другим или наставлять, ему не обязательно было быть женатым или быть отцом. Он знал от Отца своего Небесного, как это лучше делать. И почему он это знал? Потому что мы не смотрим только ситуативно на ситуацию сейчас, а желательно заглядывать немножко в будущее, наперед. И поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. Вот хотел бы такой человек, чтобы, если он споткнулся, совершил ошибку, поступил не так или впал, может быть, в какое-то обольщение или еще что-то, чтобы на него вот так вот выливали такой, например, поток грязи или еще что-то, как бы не было больно. Вы бы не хотели. Вам нужна была, наоборот, бы какая-то помощь, поддержка или просто чтобы вас оставили или направили к тому, кто вам может помочь. И это был бы более правильный выход. Но даже если вы этого сделать не можете, тогда просто лучше переключите свой взор не на то, какой другой человек, а как вам сейчас лучше из этой ситуации выходить. Что вы можете сделать для того, чтобы опять начать в своей семье, несмотря ни на что, жить в радости, в счастье и ценить вот саму семью, которая осталась.
У нас есть еще несколько вопросов от наших слушателей. Например, вот такой. Скажите, а почему люди, успешные в какой-то сфере деятельности, несут потери в семье? Например, наш сосед – врач от Бога, по крайней мере, его так все называют, но раз в неделю регулярно устраивает разбор полетов. Наверное, в это время молимся не только мы, а весь наш дом. Это очень хороший вопрос. Даже в Библии тоже много примеров, когда человек верный, посвященный Богу, мы читаем то, что Бог с ним постоянно избавляет от врагов, но с детьми вот не сложилось. Как так? Ведь духовно-то постоянно на связи с Богом.
Этого недостаточно, ведь есть определенная степень того, что должны делать мы. За вас никто чистить зубы ваши не будет, правильно? И ложку в рот вы ложите сами, когда вы кушаете. Соответственно, время с детьми, если вы стали отцом, вы обязаны проводить, какой бы вы врач от Бога ни были. И прежде всего, если мы говорим даже в вашем призвании, есть семья, которая нуждается в вас, как в муже, как в отце. И поэтому единственное, не поняла, это врач тоже верующий или это верующие люди за него молятся?
Люди говорят, что врач от Бога.
Врач от Бога.
Вот в доме говорят, вот у нас Василий Степанович, ого-го.
Знаете, врач от Бога — это говорит чаще о призвании, когда человек на своем месте творит на своем рабочем месте, будучи врачом, так называемые чудеса, да, то есть, но это не значит, что врач, который верующий. Поэтому можно быть очень хорошим врачом, но можно быть никаким папой и никаким мужем. Поэтому в данном случае абсолютно нельзя одно мешать с другим. Так что здесь очень важно, чтобы человек все-таки сохранял баланс между своим призванием, своей работой и своей семьей. Потому что важнее, когда есть семья, так можно состояться в своем призвании намного быстрее и лучше. Но очень многие люди, находясь в своем призвании, в своей работе, не имея семьи или разбитые семьи, им от этого тяжелее. Поэтому лучше сохранять баланс.
Есть еще несколько вопросов, и, похоже, они вот с разряда, где не сумели сохранить баланс. После вопроса нашей слушательницы что мама осталась одна. Вот еще один похожий вопрос. В нашей церкви проходят встречи с сестрами, одинокими, незамужними, вдовами, теми, кто одни воспитывают детей. Когда все они собираются вместе, все эти деления чувствами, откровенность протекают в полное безысходство, отсутствие надежды. И все говорят, что простили обидчика, предателя, но слова говорят о другом, что нужно, чтобы исцелиться полностью. Доходчиво ли я прочитала вопрос?
Да.
Вот это, сестры, мы можем начать с одного, да, потом поплакались друг к другу, а с этих наших слез выливается ропот, выливается опять же злость. И слушательница написала, что все говорят, что простили обидчика, но слова говорят о другом. Что нужно, чтобы исцелиться полностью?
Нужно вот познать Божью любовь. Нужно полностью вот понять, как Бог вас любит. Исцеление только в этом, на мой взгляд. Я себя чувствую тогда хорошо, когда я любима, когда я кому-то нужна, такая, какая есть. Тогда, когда в моей душе, в моем сердце есть чувство теплоты, принятия, когда я не ставлю свое состояние счастья в зависимости от того, кто рядом со мной. Потому что люди — это люди, они могут ошибаться. Мужчина, который пришел, он просто тоже человек, который ушел. Мы только что говорили о том, что причины могут быть абсолютно разные. И даже завтра, если в жизни таких женщин появится достойный мужчина, она может не сохранить семью, потому что она черпает свою значимость, свою ценность, свое чувство любимой женщины от мужчины только. Но она не черпает это чувство любви и принятия от того, кто ее создал. Когда ты внутри счастлив, когда ты любим, тогда тебе не надо этого подтверждения извне. Тогда тебе хочется давать это. Тогда ты на мужчину будешь смотреть другими глазами. Не как источник, который будет тебе все время давать, вот ценить тебя и оценивать. Нет. А когда вы будете выстраивать партнерские отношения, основанные на дружбе и желании дать что-то, а не взять.
Ну почему не всегда так получается вот принять его любовь? Есть обстоятельства, есть те же дети, которые остались сейчас без отца. Есть теперь мама, у которой ответственность за двоих. А может быть, ей даже придется работать теперь не на одной работе, а на двух. А есть разные выкладки в украинском языке, ну, которая вот требует у нее ответа. И вот когда все на тебя нападает, и ей говорят, ну прими Божью любовь, он же тебя любит.
Дело в том, что здесь опять-таки момент, когда мы на себя слишком большую роль взваливаем. А надо позволить ему сделать в нашей жизни, отдать ему возможность эту любовь свою проявить. Не самой ходить и заслуживать, и что-то делать, потому что у нас тоже есть перекос в том направлении, что если я это не сделала, меня не полюбят. Если я вот не такая как-то, не так сказала, все, кому такая я нужна, а Бог тем более меня может осудить. И я тут вот накричала на детей, ему однозначно это неприятно, за что меня любить. То есть мы на себя взяли вот эту вот функцию, что я должен сделать, вот я. А мы здесь практически ни при чем. Потому что Бог возлюбил так мир. Не мир возлюбил Бога, а Он возлюбил мир. И Он отдал Своего Сына, Он сделал, Он отдал. И Иисус на кресте совершил все. Мы не должны ничего добавить к Его совершенной жертве. Поэтому этим мамам, этим женщинам, каждой женщине, которая испытывает и находится в этом состоянии, надо просто понять, что независимо от ее усилий, дел, груза и всего, не ее функция, вот знаете, как сделать и заслужить и найти его любовь. Ее задача просто найти время для того, чтобы начать проводить время с Богом. Не обязательно это будет только постоянная молитва, чтение Библии. Я вижу, что даже очень много сейчас проповедников говорят о том, что поклонение, когда вы просто лежите, сидите, и вы поклоняетесь молча Богу, вот это состояние, когда Он касается вашего сердца и меняет вас. Попробуйте ничего не делать, просто пребывать в Нем. Вот и Он будет, у Него откроется доступ к вам. Откройте двери.
Дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В нашій студії сьогодні коуч з розвитку особистості, мотиваційний тренер, експерт по вихованню дітей Тетяна Писаренко. Ми ще маємо кілька хвилин в ефірі, тому ще може прозвучати питання від вас. Таня, возвращаюсь к этим вопросам, которые уже имели место прозвучать. Во всех в них такой золотой ниткой, наверное, красной ниткой проходит тема боли. Боли и вот это неспособности простить обидчика. Можете сейчас поделиться какими-то личными приемами, если вам знакома эта тема, распрощаться с этими обидами, потому что если не справился с обидой, дальше, ну, оно, наверное, цементируется, да, можете об этом рассказать, и вырастает, наверное, в ненависть человека, когда мы просто, не то что в эту сторону смотреть, мы ненавидим тогда человека.
Да, могу. Прежде всего, это ожидание. Почему мы ранимся? Почему эта боль возникает? Потому что когда она возникает от поступка человека, да, какого-то, слов. Но как эти слова и поступки к нам попадают? Мы ожидаем на какое-то действие реакцию другого человека. Мы ожидаем от других что-то. Вот наши завышенные ожидания или неоправданные ожидания — и приводят к вот к таким разочарованиям, к обидам и так далее. Поэтому что я могу порекомендовать? Не ставьте таких завышенных ожиданий от людей. К сожалению, очень большому, люди не являются совершенными. Когда передо мной стоит человек, которому уже даже 30-40 лет, я понимаю, что за его плечами огромный опыт, груз чего-то. Жизненная ситуация в семье, учебе, отношения со сверстниками, друзьями, на работе, которые сформировали из него какую-то личность. И этот набор, он в нем уже есть. И не я его формировала. И не факт, что только Бог имел к нему доступ. Понятно. Поэтому, если я ожидаю, что вот... Помните, в начале передачи я сказала, что я искала смысл жизни, да, и почему вот люди так не реагируют, угу. Да? Мои ожидания, они не оправдались. Мне было обидно, мне было очень больно, неприятно. И мне вообще хотелось остановиться, и все, никогда больше этим не заниматься. Потому что я от них ожидала. Чего ожидала? Ну, чего угодно, да, что я буду принята, что со мной согласятся, что нам будет хорошо вместе.
Уважать, любить. Да, конечно.
Но они не могут этого дать иногда, потому что у них этого нет. А я ожидаю от них. Поэтому, опять-таки, хочу немножко сместить ракурс. Ожидать надо всего этого от Отца Небесного. С людьми, когда вы общаетесь, нужно всегда иметь определенную границу этого ожидания и принимать для себя, что человек может этого не сделать. Тогда вам не будет так больно, когда он этого не сделает. Вы уже ожидали, что может и не произойти. Если же вас обидели, что такое обида? Ну, это вообще такая эмоция, она ее можно разложить по полочкам. Это когда мне... вызывает у меня разочарование. Это когда я очень недоволен или когда я злой. То есть это как бы составляющие определенных ваших эмоций, реакций. Подумайте, что же на самом деле вас обидело. То, что задето было ваше самолюбие, самооценка, невыполненные обещания перед вами. Значит, вы не от того человека могли их ожидать. Или, возможно, своими поступками, знаете, как мне обидно, что меня там кинули на деньги. Ну, так, например, mm-hmm. вот. Но обидно почему? Ну, значит, вы что-то, может быть, не знали, не предусмотрели, не дочитали, да? Либо вы слишком поверили кому-то, либо вы рискнули там, где не надо. То есть не думайте, что вот это состояние, вот тут обидеться, это самое простое, да? А что я сделал для того, чтобы не обидеться или чтобы этой ситуации не было? Поэтому вот раскладывайте вот эти вот вопросы с обидой на несколько составляющих. Это, опять повторюсь, наверное, правильное ожидание, ожидание от правильной личности. И что, собственно, вы сделали для того, чтобы эта обида не возникла в следующий раз, или ну, вот разложите ее по полочкам, да, где же, собственно, вас задели. И поработайте с этим.
Интересно, что сделал я, чтобы не обидеться? Так, берем на заметки, будем практиковать. И, наверное, последний вопрос, судя по времени. Пишет нам Светлана. Здравствуйте. Вопрос, просьба по воспитанию. Дорогая редакция, Танечка, делайте больше программ, поднимайте больше вопросов о воспитании деток в первые годы жизни. Современных деток родители часто вынуждены бросают на смартфоны, большие экраны телевизоров. А ведь малышам нужны мамины объятия.
Да.
Ему надо огукать, выражаться. Да. А неопытные родители... Чтоб он не огукал, не капризничал, садят его перед экраном большого телевизора. Пожалуйста, говорите об этом. Говорите об этом.
Светланочка, да, спасибо.
Вопрос. А как, последний, да, вопрос, чтобы мы закончили духовным пониманием некоторых вещей, да, вот написали, что малышей садят возле больших экранов, да, дают в руки смартфон, и он живет в таком вот интересном мире, где все всплывает, где все интересно, а не так, как мама однотонно может что-то рассказывать, без эмоций и так дальше. А вот как таким детям привить любовь, например, к чтению каких-то интересных рассказов, библейских пересказов, тоже чтение Библии. Вот как таких детей, которые растут в среде цветов, эффектов и тому подобное, вот как бы подвести их к тому, что есть другой момент, когда ты должен и почитать, и задуматься, а для этого надо быть усидчивым, да еще и подумать. Какие-то приемы есть?
Да, взять и привить.
Взять и привить, интересно.
То есть, смотрите, ведь любовь к телевизору мы как-то привили. То есть, значит, мы его включили.
Это было, наверное, неосознанно. Вот ей надо сейчас на кухне быстро сделать обед.
Положи книжечку, положи веселую книжечку рядом, которая будет пикать, которая будет петь, играть. Включи аудиосказку. То есть, альтернатив на самом деле очень много. Насыпь ему крупы, гречки, риса. Попроси ребенка перебирать в одну сторону рис, в другую гречку. Насыпьте фасоль, кукурузы, рассказывайте ему об этом, пусть он в разные ящички сортирует. Вообще, на самом деле, у меня есть целый цикл статей и даже есть видеопередачи, где я даю рекомендации таким мамам. Можно посмотреть на моем YouTube-канале или там где-то в моих статьях в Фейсбуке зайти посмотреть. Но я абсолютно согласна, что здесь просто желание родителей узнать, как это сделать, а не в отсутствии методов того, как это работает или что делать. Поэтому я не против. Знаете, как сегодня моя дочка мне сказала: «Мама, мне просто нравится в телефоне, там все так живо, картинки, так все интересно, а так по-другому скучно».
Да.
Но ей уже почти 7 лет. И я ей говорю: «Маша, ты когда до конца научишься очень хорошо читать, тебе будет так интересно, у тебя будет столько картин перед глазами, и так все будет живо и интересно, что тебе ничего другого не будет надо». Как это прививать? Личным примером, настойчивостью, постоянством действий в этом направлении. Когда ребенок читает вместе с вами книжку, когда вы читаете рядом книжку, когда вы для него читаете книжку, и очень хорошо работают аудиосказки, которые формируют воображение.
Ну, наверное, еще лучший вариант это когда кто-то из родителей, да, это все читает.
Да, вот я придумала ребенку,
с выражениями.
Да, аудиосказки, вот планирую их издать, выпустить, надеюсь, это будет в ближайшее время. И это то, что помогает ребенку слышать мамин голос, в духовном плане правильно формировать и расставлять приоритеты, ценности формировать у ребенка. И тогда это, знаете, как бы комплексный подход к воспитанию с первых дней, а не когда мы вот другого варианта не видим и не хотим видеть. Тут тоже желание родителей важно. Но, Светлана, спасибо за вопросы и
за пожелания.
За пожелания, да.
Больше
будем
говорить
делать
об этом родителям. Хорошо, время нашей программы уже исчерпалось. Вот среди всех вопросов, которые сегодня звучали от наших слушателей, что вы увидели более важным? Что вот нам, редакции, пожелаете развивать дальше и говорить об этом больше? Что вас само зацепило?
Ну, меня зацепило то, что люди все-таки верующие до сих пор не научились или не знают, как справляться с проблемами, неважно, какого характера они возникают. То есть вот я не говорю о том, что мы должны стать вот прямо знать ответы на все вопросы, да, но если в течение очень долгих лет люди, вот мамы, да, вот о которых мы говорим, что они продолжают в этом направлении не освобождаться, вот меня вот это зацепило. То есть ведь Бог на самом деле, Он открыт, Он одинаков для всех. Он дает вот эту свободу, ее надо только, ну как, суметь принять, получить, находить у него ответы. Но мне кажется, что люди не всегда сами готовы отдать это. кому-то комфортнее жаловаться, жить, находить оправдание, потому что таким образом они чувствуют внимание к себе и привлекают его к себе. Потому что когда мне плохо, ой, мне тот поможет, тот. А когда мне хорошо, кому я нужен? Когда мне хорошо, надо отдавать. Ну, или не надо, но хочется отдавать. Но никто, ну, очень мало таких людей, да? Поэтому мне хочется пожелать, чтобы всё-таки люди больше искали не столько выход, сколько жизнь после вот этих вот событий, чтобы они находили для себя новые смыслы и искали свое призвание, чем они могут быть полезны, как они могут себя развивать, как они могут себя радовать, чтобы они не переставали копаться в том прошлом. И, конечно, находили ответы в общении с Богом на те вопросы, которые их волнуют.
Наверное. Спасибо. Вот хорошо мы запомним вот эти последние слова этой программы. Спасибо за то, что делились опытом, подсказками. Дорогие радиослушатели, это была программа «Светлые гости» на Светлом радио. Благодарим всех за поддержку. Спасибо, что вы были с нами. Эту программу мы провели с коучем по развитию личности Татьяной Писаренко. Спасибо, Таня.
Спасибо.
До следующей встречи.
До следующей встречи.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
Дякуємо кожному слухачеві і другові, хто фінансово підтримує роботу радіостанції «Еммануїл».